Объединимся. Минута молчания. Пошлем миру мысль. Пусть миру будет хорошо. Помолчим. Нашу встречу посвятим одному вопросу, очень важному для каждого из нас. Как нам освободиться от самости и эгоизма? Но может возникнуть вопрос, надо ли освобождаться от самости? Я вчера слышал, как один коллега на работе доказывал, что самость и эгоизм – это качества, которые помогают человеку быстрее подниматься по ступеням карьеры, быстрее достигать вершин, быть начальником, получать хорошую зарплату. И он доказывал на исторических примерах, что исторические лица, они все были очень богаты самостью, эгоизмом, гордынею, но история о них пишет. Так что, понимаете, по этому вопросу есть всякие мнения. Я сегодня вас познакомлю, как я понимаю, основываясь на учении живой этики и письмах Елены Ивановны Рерих. Но мы все свободны в своем выборе, и каждый может иметь свое мнение. Когда кончу нашу беседу, я очень просил бы вас высказаться, потому что разные могут быть варианты, разные понимания. Пусть они прозвучат. Мы все свободны, мы никто никому своего мнения не навязываем. Каждый свободен высказать его, и мы должны научиться каждого друга выслушать терпеливо и с пониманием. Итак, как нам освободиться от самости и эгоизма? Надо ли освобождаться? Да, конечно, надо. Елена Ивановна Рерих пишет: «Самость – самый свирепый бич человечества. Самость – основа всякого разрушения и, прежде всего, саморазрушения». Как это понимать? Почему самость – основа саморазрушения? Потому что там, где самость, там нету гармонии, там разные отрицательные качества человека выявляются, и он уходит далеко от тропы духовности. Человеческое сознание, за редчайшими исключениями, всегда омертвляло все, к чему оно только прикасалось. Это показывает жизнь. И форма всегда брала верх над содержанием. Вся история полна такими примерами. И сейчас, в наши дни, более чем когда-либо, мы видим это порабощение и поглощение внешней формой жизни – духовности, погоня за богатством, погоня за положением в обществе. Все это заслоняет, эта внешняя форма жизни заслоняет духовную тропу. Ту тропу, которая для каждого человека является внутренним содержанием, целью и сутью жизни. Мы пришли в этот мир, чтобы одухотворять материю, чтобы служить общему благу, чтобы помогать эволюции. То есть цели высокие. А если мы гонимся за земным, то мы ответа на небесное не получаем. Теперь тяжкое время, и тяжко видеть, как человечество, мечтая о свободе, о духовной свободе, в поисках ее занято изобретением новых, еще более тесных оков. Очень большая часть человечества думает только о материальных благах. И если мы понимаем, что церковные догмы обветшали, и каждый думающий человек осознает это, то на смену им приходят теперь другие догмы с таким же насилием, внедряемые в сознание народных масс. И газеты внедряют, и телевидение, и радио. Там так мало духовности звучит. А догмы другие. Подумаем об этом. Свобода выбора. Свобода — это райская птица. Она поет лишь в чистых сердцах. В сердцах, освободившихся от единственного тюремщика своего, имя которому — самость. Самостью окутан наш рассудок. Это так. Мы не можем этого отрицать. Через самость мы взираем на происходящее в мир. Где-то наводнение, где-то землетрясение, где-то дома рушатся, где-то войны. Но это нас не затрагивает. Наша самость спокойна. Кто-то страдает, вы понимаете, насколько самость нас далеко увела от милосердия, от сочувствия. Пока нас самих не затрагивают эти стихии природы, мы очень спокойно все воспринимаем. Действительно, наш рассудок окутан самостью, эгоизмом окутан. А учение жизни говорит, когда увидим человека, идущего в гору, разве поймем, что он спешит к учителю? Когда увидим дровосека, разве поймем, которую ступень дома он будет укреплять? Когда встретим женщину, несущую воду, разве поймем, кого она напоит? Когда усмотрим запертую дверь, разве поймем, кто выйдет первый через нее? Когда услышим нежданный гром, разве поймем, где промчалась стрела? Но люди, рассудок которых окутан самостью, эти люди знают, что нагнувшийся за камнем поднимет камень убийства. Знают, что садящийся на коня спешит с доносом. Знают, что призывающий утверждает ложь. Знают, что подавший руку горит предательством. Знают, что каждое движение направлено по их мышлению. Бедные, кто наградил вас проклятием самости? Где нашли предрассудок решения? На каком перекрестке вы услышали глашатаев клеветы? Самый привет кажется вам осуждением. Надеетесь, что горы выдержат устрашение клеветы, и океаны не иссякнут от предательства. Так говорит Агни-йога. Мы живем в очень трудное время. Осознаем великую битву света с тьмою. Мы должны привыкнуть к постоянной битве и полюбить ее. Закрепив одну победу, мы должны быть уже готовы к следующей, еще большей, ибо по мере роста нашего сознания наши действия тоже растут, и поле битвы становится шире и ответственнее. Во всем космосе происходит бесконечная битва, и мы все, видимо и невидимо, вовлечены в нее. Пора это каждому из нас осознать, ибо осознание этого, закаляя дух наш, сделает нас верными победителями. Руководимые высшей мудростью, которая указывает нам направление, мы пройдем через все пропасти. И не будучи ослеплены видимостью, радостно и светло сможем смотреть предуказанное будущее. Это так. Но вы спросите, где подобные счастливцы, которые могут сказать так? Подумаем и оценим, какое преимущество дает нам знание, которое мы получаем из книг живой этики. Какую уверенность придает это знание нам, придает всем нашим действиям, всем утверждениям нашим. Не есть ли это величайшее счастье, находясь в полном осознании происходящего и обладая знанием происходящего и сужденного, продвигаться к намеченной цели, достижению наибольшего расширения нашего сознания для лучшего служения общему благу. Осмотримся и оценим трезво происходящее в жизни. Время грозное. Уже сверкают зарницы и пробиваются грозные вестники пробужденного подземного огня. И мы, знающие о ней, об огненной стихии, мы должны неотложно работать над собою, трансмутируя свои внутренние огни. Это необходимо, чтобы ассимилировать надвигающуюся огненную бурю, ибо лишь это дает нам устойчивость в битве и приблизит иерархии света и поможет выполнить нашу земную задачу. Чашу нашу заполнить опытом подвига земного. И так приступим к трансмутации всех наших энергий и начнем с самой упорной энергии нашего личного эгоизма, этого свирепого дракона самости и всех отрицательных качеств, сопутствующих ему, самомнения, гордыни, властолюбия, обидчивости, злопамятства, раздражения, подозрения, сомнения и тому подобных украшений. Мы так богаты этими отрицательными качествами. В последнее время пришло заменить нам эту самость светлыми крыльями утверждения единства, взаимопонимания и содружества. Быть солидарными со всеми друзьями, признавать иерархию света, терпимость в себе развивать, признательность и любовь, позвавшим нас на строительство и указавшего путь к башням Духа. Сказано, пусть каждый распнет себя, пусть явит суровое осуждение сам себе и самое широкое снисхождение к сотрудникам. Нужно распинать себя, себя, себя и только себя. Если у нас получается недоразумение с кем-то, никогда не будем винить другого человека, будем искать вину в себе. И мы безмерно вырастем, явив требовательность и суровость к себе. А мы занимаемся самооправданием, саможалением. А это половинчатость, против которой нас предупреждает многие параграфы учения живой этики. И в жизни, повседневной жизни, если кто-то, близкий или далекий, не доделал чего-либо в порученном ему деле, не будем укорять его, но если возможно, сделаем это сами. «И очень прошу, — пишет Елена Ивановна, — не осуждайте друг друга. Не осуждайте друг друга. От постоянного повторения осуждений нарастут мозоли на мозгах, и тогда как произойдет расширение сознания?» Мы 7 лет уже встречаемся здесь, под высокими сводами Святого Петра. 7 лет, 2 раза в месяц мы говорим о необходимости каждому работать над книгами живой этики. А находим ли мы время для учения жизни? У нас для всего есть время. Но как же с временем для учения жизни? Будем суровы к себе, поймем, что время уходит, годы бегут, и мы не используем дарованное нам время достойно. Каждая свободная минута должна быть употреблена на поступательное действие наше, на обогащение сокровищницы сердца, на усвоение учения жизни. Учение, которое все еще так мало, так очень мало осознано и применено нами. Если бы мы изучали книги живой этики, то мы не молчали бы, у каждого были бы вопросы, потому что наука жизни, она вовсе не проста, и углубляясь в параграфы учения, у нас возникают эти вопросы. То, что мы молчим, это доказательство, что мы не работаем. Мы приходим, послушаем лекцию и уходим домой и считаем, что мы что-то для себя сделали. Это очень мало. Сегодня услышали, завтра забыли. А то, если мы работаем над книгой, над учебником живой этики, если мы выписываем указы, если мы стараемся жить по этим указам, это то, что требуется от нас. Не просто выслушать, согласиться и ничего не делать. Это половинчатость, это предательство. Нельзя в это трудное время нам так поступать. Надо работать над книгами живой этики. Международный центр Рериха выпускает прекрасные книги живой этики. Через две недели, по-видимому, сюда в Ригу придет уже «Мир огненный», первая часть, затем вторая и третья. А ведь всего 15 книг. Так почему же мы не изучаем? Почему мы читаем любую литературу, но не то, что самое нужное для нас? Учение Агни-йоги, учение, дающее советы для этого трудного времени. Почему кому-то надо нас уговаривать? Должно быть личное желание, личное устремление. И день не может пройти, чтобы у нас не было желания взять книгу и изучать ту истину, которая там дается нам. Почему мы этого не делаем? Еще до весны мы будем с вами встречаться. Я снова и снова буду призывать работать каждому самому. Но если нет желания такой работы, зачем нам тогда встречаться? Нет необходимости. Пусть звучат другие лекции, мало ли есть прекрасных тем. Зачем говорить о живой этике, если мы не желаем трудиться на этом поприще? Подумаем об этом. Сейчас решается судьба каждого из нас, по какой тропе мы пойдем. Каждая свободная минута должна быть отдана на усвоение учения жизни. Учение, которое все еще нами так мало применено. Каждая строка учения живой этики вызывает столько вопросов, сопоставлений и требует немедленного применения в нашей повседневной жизни, в жизни каждого дня. Каждый вторник я бываю в магазине «Веда» на втором этаже, Старый город, Чудю, улица 19, Домская площадь, с 12 до 2. И только два человека приходят с вопросами, приходят с книгой и с вопросом, и мы читаем параграфы, и люди спрашивают, как это понимать, как это, я мыслю так. Всего два человека, а нас здесь с вами сейчас так много, значит, остальные не работают. Это очень печально. Подумаем об этом. Почему такое положение? И как мы применяем те знания, которые учение живой этики нам дает? Мы столько времени, дарованного Всевышним, зря тратим, а это дни нашей жизни. И никто из нас не знает, сколько еще дней нам будет даровано. Так используем же каждый день, каждую свободную минуту самому необходимому, неотложному, потому что те знания, которые мы получаем из книг учения, это знания на все будущие воплощения наши, не только на эти короткие земные дни, но будем в тонком мире, будем в ментальном мире, нам надо будет знать, как поступать, как ориентироваться. Учение живой этики нас учит. И будут будущие воплощения, и будут трудности, потому что много кармических долгов у нас. Учение живой этики нас учит, поддерживает, целенаправляет. Почему мы так мало пользуемся этой помощью? Сказано, учитель хочет видеть вас слитыми, едиными, хочет рассматривать вас как единое сердце, как единый дух, как один организм. Главное в жизни избегать самости, которая может быть названа темным глазом. Необходимо, чтобы основы учения применялись в жизни и применялись не как прихоть одного дня, но как длительное упражнение без всякого раздражения и огорчения. Книга «Сердце», параграф 108. Учение призывает нас применять основы учения в жизни каждого дня. И сказано, мы дали лучший доспех, потому, если не хотят заменить старые привычки на сияющий доспех Духа, доступ к башням Духа закрыт. Сурово сказано, помыслим об этом. Нам нельзя жить обычной жизнью. Нужно осознать грозное время и не применять старые привычки. Нужно это говорить, хотя и тяжко это говорить, но пришло время сказать, если мы не изменимся, если человечество не повернется лицом к свету, то непоправимое произойдет. Также в четвертом человечестве последние дни Атлантиды призывались люди повернуться лицом к свету. И те, кто поступили и послушали призыву, они были спасены, они были заблаговременно удалены в безопасные области земли. Остальных постигла суровая кара. Атлантида была поглощена океаном. Время сейчас очень похоже. Видимость пока может временно остаться та же, но невидимое и незаменимое уходит. И скорбь учителя так явна о неразумии человечества. Неужели должна повториться судьба Атлантиды? Елена Ивановна Рерих пишет, кто выйдет первым победителем из этой истинно тяжкой битвы? Но помните, иного выхода нет. Если дух опоздает проснуться, не ужасно ли будет пробуждение его перед запертым доступом? В духовном мире, как в наитончайшем, законы еще строже и непреложнее. Грани по сродству несравненно тоньше, нежели на физическом плане, ибо там совершается великий отбор. Елена Ивановна говорит: «Мужественно примите все сказанное, мужественно распните себя, помня о неотложности сроков». От наших качеств зависит аура наша. Аура есть та, которая определяет наше будущее. По светимости нашей судьба наша решается, и там, высоко с гор, видны те одинокие светочи, которые борются за светлое завтра. А как мало этих огоньков! Так от нас зависит зажечь огни сердца и духа и идти по пути служения, выполнять даваемые указания в книгах учения, жить по этим законам, приближать далекое пока будущее, чтобы оно стало близким. Внимательно перечтем и сердцем воспримем сказанное в учении. В космическом творчестве энергии сочетаются при самом большом напряжении. Комбинации соединяющихся энергий растут силами напряжения. При росте напряжения привходят различные энергии. Когда энергии, примыкающие к сочетанию магнита, притягивают к себе токи тождественные, тогда можно установить сгармонизированные энергии. Но когда энергии устремляются в разных направлениях, тогда происходит явление затраты магнита, также и человеческие действия. Учение призывает нас работать над очищением наших чувств, над очищением нашего мышления, чтобы наши чувства были достойны человека будущего, чтобы наши мысли были направлены на служение общему благу. Почему же в человеческих действиях так много отрицательного, так много зла и самости? Почему вся история человечества — это непрерывные войны, нападения, набеги, грабежи, разрушения, убийства? Почему дух человечества притягивается к токам несгармонизированным? Конечно, токи, устремленные к пространственному огню, могут дать лучшую формулу. Но эту формулу нужно творить самодейственно. И нам нужно понять, что в нем заложен синтез деятельности. Истинно, самодеятельность есть самоначалие, когда дух может найти свое зерно и познать свои оболочки, которые окружают его, тогда он может понять красоту космоса. Очень много шелухи вокруг нашего сознания. В шелуха, которая накопилась на человеческом духе, закрыла пути к утверждению будущего. Потому нужно нам понять, что шелуха не принадлежит к нашим условиям. Нужно понять, что непристойно являть одеяние духа как шелуху. Так запомним и устремимся по пути, указанному учением. Только так достигнем. Самодеятельность центров строится, как восходящая спираль. К сожалению, большинство человечества живет лишь шелухою, не зная и не признавая огненную мощь духа. Нам с вами необходимо признать себя мыслителями, отбросить всю эту ненужную шелуху, выявить самодействие, устремиться к утончению качества нашего мышления. И тогда мы достигнем гармонии жизни, станем строителями, а не разрушителями. А сейчас так много разрушителей, и болит сердце, когда видим, что зло торжествует вокруг жизни. Мы не можем остаться в стороне. Мы должны с этим злом бороться. Забота о качестве нашего мышления, о качестве всего творимого в жизни, есть самая насущная наша забота сегодня. Высшее отличается от низшего только качеством, являя во всем остальном тождественность. Огненное очищение себя открывает доступ к башням духа. Не трансмутация это. Трансмутация всей нашей сущности – вот что важно. Она начинается тогда, когда дух побеждает самость. Мы должны бороться с нашими отрицательными качествами, заменяя их на положительные. Сказано, эго самости есть породитель всех серых накоплений. Потому, когда явление самости затемняет дух, можно утверждать, что огонь трансмутации не может коснуться человека. Когда дух окружает свою явленную мощь в зерне накоплениями нагромождений, то он отрешается от устремления по пути эволюции. Мы свободны в нашем выборе, но будем разумны. Наша самость, наши земные интересы, погоня за богатством и властью, наши нагромождения настолько тяжки, что дух наш теряет доступ к башням. Потому знающее учение, знающее утверждение космических законов будущего, продвигаются трансмутацией своего эго. Когда же дух человека не может устремиться, чтобы изжить свои нагромождения, то он попадает под власть майи земной. Он притягивает утвержденные своими действиями препятствия. И если нам трудно в жизни, в этом повинны мы сами. Свою карму каждый создает. Если карма благая, если мы служим общему благу, то и жизнь наша будет радостной и светлой. Если мы самолюбивы, эгоистичны, то не будем жаловаться на трудности жизни. Мы их своими действиями заслуживаем. Существует равновесие между устремлением человека и получаемым им следствием. Крия духа, духовное устремление дает мощь полетов в высшие сферы. Но человек, идущий тропою самости, тяжестью самости шагает, опускаясь к низшим сферам. Только окруженные стеной самости могут извлекать утверждение жизни из самомнения. Потому стена нагромождения из эгоизма, стена из гордыни, самомнения является на пути, и только разрушением этой стены дается нам возможность сделать первый шаг к трансмутации своих низших качеств. Уже в первой книге учения учитель говорит: «Выберите три своих наихудших качества и сожгите их на огне устремления». Так поступим же так. Будем работать на этом поприще. Центр эго идет обособленно. Удел его одиночество. Только кооперацией духа и сердца можно нам найти ключ пониманию космических законов, даваемых учением живой этики. Человек говорит: «Я так думаю, я так понимаю». Это самомнение есть порождение нашего невежества. Мы, изучающие учение живой этики, для нас законом является та истина, которая нам дарована. И если мы тогда говорим «я так думаю», то это должно быть основано на знаниях, которые мы приобрели, изучая живую этику. А если мы самомнением закрываем все пути к познанию истины, то невежественное самомнение лишает человека чудесного устремления к вершинам духовного знания. Потому сегодня главная наша задача — разбудить нам свое духовное устремление. Кто имеет книгу Николая Константиновича «Цветы Мории», возьмите, перечтите. Здесь найдете ответ на многие вопросы, как бороться с своими недостатками, как устремляться в будущее. «Цветы Мории» — это прекрасный учебник для каждого из нас. Каждый, зажегший сердце любовью и устремлением познавать, найдет свое зерно духа и возрастит его личным трудом, и тем обогатит общую сокровищницу человечества. Чтобы зажечься и зажигать других, нам нужно углубиться в учение и нести в себе этот неугасимый огонь духовного знания, держать его в полной чистоте, не допуская к нему чада мелких, недостойных мыслей, порожденных нашей самостью. Будьте уверены, знайте, что мысль, порожденная самостью, всегда идет вразрез с великим планом космической эволюции. Потому всегда, во всех неудачах нашей жизни, будем искать прежде всего вину в нашей самости. Самость подтачивает основы духовной жизни каждого человека. Самость — это ограничение, но ограничение приводит к застою, застою и духовной смерти. Великий космос же существует лишь на принципе беспредельности. Как же нам уничтожить этого червя, самость нашу? Учение говорит, лишь терпимостью, терпимостью, вмещением и пониманием великого закона соизмеримости. Иначе говоря, расширением нашего сознания. Ведь так радостно, раскрывая книгу учения, познавать новую истину, углубиться в понимание окружающих событий. Потому приложим максимум устремления и напряжения для процесса расширения нашего сознания. Ведь ничего не возьмем с собою, когда оставим этот физический мир. Останутся и дома, и квартиры, и машины, и родные, и близкие, и друзья, и враги. Все останется. С собою возьмем лишь наше сознание. Сознание есть тот цветоч, с которым мы будем жить в мире тонком. Чем больше света будет, чем шире будет наше сознание, тем больше и радостнее будет наше пребывание в мирах надземных. И в тонком мире есть отделы братства, и в ментальном мире есть отделы братства, и учителя есть, и духовные наставники, но мы должны быть достойны их. Для этого надо расширять наше сознание. Это тот огонь духовный, который будет освещать наш путь в мирах надземных. Нелегко проследить за собою, нелегко избавиться от мыслей и дел самости, но будем же работать, будем же трудиться, от нас, от каждого зависит. Зато, когда вся наша земная личность отдана служению, тогда дисциплина духа становится не только легкою, но даже неощутимою. Найти отправную точку для самоотверженности значит построить прямой путь к огненному миру духа. Утверждение личности со всем астральным химизмом не есть самость, если мы идем по тропе служения. Самость есть земное царство. Самость есть земное царство. Самость не существует в огненном мире. Остаток самости есть в низших слоях тонкого мира. И там самость тяжким цепям подобна. Мы с вами ежедневно творим спутников наших в будущем. Наши мысли, наши чувства — это мысли-образы, которые будут ожидать нас на пороге в мир тонкий. И если они будут тяжки, самостью эгоизмом наполненные, они, как воронку, нас углубят в самые низкие слои астрала, и будет тяжко и душно там. Зачем нам это надо? Мне трудно усмотреть, как значение самости кончается в земном состоянии. Она неприменима к тонкому восхождению. И земные люди, попадая в тонкий мир, особенно поражаются отсутствием самости в высоких сферах тонкого мира. Ничто иное не помогает так покончить земные счета, как наше освобождение. Освобождение от самости. Явление осознания огненного мира действует как великая дезинфекция. Будем мыслить о духовных высоких мирах. Это является дезинфекцией нашей сущности. Мир огненный говорит, настолько в этом сиянии сконцентрированы кристаллы фахата, что каждое приближение к этой огненной мощи очищает нашу психическую энергию. Считаю, что самодисциплина к общему благу есть самое близкое средство для великих достижений. И будем проверять все наши побуждения сердцем. Прежде чем примем решение по любому вопросу жизни, прислушаемся голосу сердца, ибо оно есть единый судья. Сердце есть собиратель и хранитель сложенных духовных сокровищ. Эти накопления есть судьба наша грядущая. Закон соответствий есть основной космический закон, и потому каждая приобретенная энергия привлечет тождественную из пространства, а также вызовет во встречных людях соответствующую реакцию. Этим именно объясняются симпатии и антипатии. И почему один человек находит соприкасание со многими людьми, тогда как другой, несмотря на все, на все его старания, вызывает лишь антагонизм. Но так как все возможности исходят от людей, то отсюда ясно, какое значение имеют качества накопленных нами духовных энергий. Накопление отложений благих энергий не может совершиться сразу и в одной жизни. Нужны тысячелетия для наполнения нашей чаши этими благими энергиями. И потому так необходимы постоянные, ничем не останавливаемые благие наши устремления, складывающие неоценимые сокровища в нашем хранилище. Люди с накопленной чашею составляют сокровища государства. У нас четыре оболочки – физическая, эфирная, астральная и ментальная. Все эти оболочки мы сбрасываем, когда заканчивается жизненный наш путь. По очереди сбрасываем, остается в нашем огненном вечном каузальном теле. И весь наш духовный опыт этой прожитой жизни мы берем с собою. Наша духовная монада, атман, будхи и божественный манас. Божественный манас записывает все то доброе, хорошее, достойное, что мы приобрели прожитой жизни. Так будем же жить так, чтоб страница нашей жизни была записана, чтоб не осталась белой, потому что если будем жить недостойно, нечего будет записать на этой странице нашей жизненной книги. Будем думать об этом. Иногда нам недостает лишь немногого для заполнения нашей чаши. И это немногое может быть дополнено одною нашей самоотверженной жизнью. Но люди по легкомыслию откладывают достижение и тем отбрасывает сами себя назад. В школе ученик отстающий остается на второй год. И бывает и на третий год остается. И вообще перестает учиться. В жизни же, в школе жизни, если мы не будем учиться, закон кармы будет нас поражать. Мы призваны для служения Всевышнему, для выполнения Его воли, для продвижения эволюции человечества. Если же мы мешаем, если мы являемся отстающими, карма будет нас поражать. Подумаем об этом. Никто и ничто не может остановиться в вечном движении. И трансмутация энергии – это есть эволюция нашего сознания. Потому есть для нас лишь две возможности. Или мы устремляемся вперед, следуя указаниям, даваемым учением живой этики, расширяем наше сознание, служим общему благу, или же пятимся назад. Но кто захочет осудить себя на регресс? Иначе говоря, приобщиться к космическим вопросам. Устремление есть великий двигатель всего сущего. Поймем, что когда дух наполнен устремлением, когда сердце пылает, тогда не может быть равнодушия. Качество, пылающее устремлением сердца, является иммунитетом против равнодушия. А когда дух направляется в сторону эгоизма, то может тогда произойти смерть духа. потому нужно пламенно оберегать дух от безразличия, где приютится зло, рожденное упущенным нами устремлением. Трудно отмерить корень зла, рожденный нашим равнодушием к общему благу. Только в нескончаемой дозорной стремительности можно найти охрану строительству жизни. Потому, слагая великие дела, нам нужно понять, что неприменимы здесь самость и равнодушие. Потому учение жизни требует, чтобы наша первая мысль, начиная новый день, была посвящена Учителю. Разве можно нам преуспеть, когда ученик ставит свое маленькое «я» на первое место? Разве не слагается все именем Гуру? И говорит учение жизни, нельзя советовать, укреплять насильно. Нельзя спасать от проказы насильно. Дружелюбие не есть насилие. Рост сердца не от кнута, но можно раститься прекрасно лишь действиями прекрасными. Оскорбление иерархии непоправимо. Вот, зная этот закон, говорит Елена Ивановна, зная этот закон, мне так тяжко, что я ничем не могу вам помочь. Ибо если слова учителя в книгах учения не принимаются, то как могу я ожидать, чтобы кто-либо из моей мольбы, хотя бы она воистину была бы облита слезами сердца, дошло бы до ожесточившегося сердца, до затуманенного сознания. Как страшно, как тяжко подумать, что наши ряды могут опять поредеть, что кто-то осудит себя на истинное одиночество. И несказуемое счастье приближения к свету будет принесено в жертву отвратительному ублажению самости, этому от вечности страшному врагу всего светлого. Помимо личного разрушения, внутренний разлад может повлечь и развал дел наших. Ведь опасность страшна в том, что вместо устремления всего нашего сознания на главное, чем все держится, на культуру строительства, мы привыкнем заниматься мелкими раздорами, ущемлениями друг друга, и отяготимся обидами и завистью. Возможно ли в таком состоянии духа рассчитывать на успех? Сумеем ли удержать наши позиции в жизни? Не разбегутся ли друзья, почуяв заразу атмосферы? Очень полезно иметь под рукою все определения наигнусневших свойств человека и перечитывать их почаще. Верно, что наши материальные невзгоды ныне тяжки, но духовные язвы, окружающие нас жизни, еще ужаснее. Ведь мир вопиет сейчас переживає неслиханий духовний кризис. Кризис, являющийся следствием полного духовного растления. Это и книги, и телевидение, и кино, и театр, и сама жизнь. Ведь Армагеддон не сказка, но грозная действительность. Знаете ли вы, что сулит вам близкое завтра? Я не знаю, но оно будет очень-очень суровым. Нам с вами надо выдержать это испытание жизни. Потому прошу мужественно работать спокойно, работать устремленно, прожить оставшиеся годы до больших сдвигов. Именно годы, а не лета. Конечно, многое изменится, и очень скоро изменится, и нам нужно сохранить наши силы. Потому будем мужаться. И говорит голос учения: «Как же быть вам?» Именно уцепиться за меня крепче и представить себя среди океана, где лишь хатык матери мира бережет. В борьбе со тьмою необходимо неслыханное упорство, которое откроет все прекрасные возможности. Будем работать, будем трудиться, не будем зря проживать жизнь. Пусть каждый прожитый день будет ступенью возвышения нашего, расширения нашего сознания. Пусть каждый новый день будет радостен, полный духовного устремления. Будем желать учиться. Это самое насущное. Будем собирать крупицы знания. Будем выписывать из книг учения указы. Будем их продумывать, жить ими. Они советы на каждый случай жизни. Будем работать. Так, а теперь ваши вопросы. Вопрос. Очень хороший вопрос. Спасибо вам. Является ли забота о своих близких, о детях, о родителях, признаком самости? Поймем, что мы кармически связаны с нашей семьей. Наши родители призвали нас из мира надземного сюда на землю. Мы, в свою очередь, призвали детей наших. Мы кармически связаны. Мы должны помогать друг другу, служить. И все то хорошее, все то доброе, что мы научились в этой жизни, в предыдущих жизнях, пусть все это служит для того, чтобы наша семья стала той первичной общиной, о которой говорит третья книга учения. Какая здесь самость? Это есть служение, это есть выполнение нашего долга. Помочь близким, помочь, поддержать, направить, дать совет. И если каждый из нас свою семью сделает такой духовной общиной, крепкой, выдержанной, полной света, гармонии, понимания, то мы выполним нашу задачу жизни. Нельзя создать общину большую, пока мы не создали этой первичной общины, общины нашей семьи. Но будем, создавая эту общину семейную, пользоваться указами учения живой этики. Чтобы это не было эгоистическое объединение, чтобы эта община была для служения общему благу, для несения света, радости, для поддержания других людей. Если один человек — это как бы лампада в пустыне, то когда целая семья горит этим духовным огнем, представляете, какое прекрасное зрелище, и как оно, этот духовный огонь, будет притягивать издалека тех, кому трудно. Будем укреплять нашу семью, чтобы она была первичным звеном будущего завтра. Вопрос такой: если человек до встречи с учением создал себе спутников в мире тонком, то после осознания себя, после расширения своего сознания по мере возможности, можно ли изменить участь свою в тонком мире? Мы каждый день меняемся. И если мы вчера допустили ошибку, то пусть наш сегодняшний день будет искуплением этой допущенной ошибки. Будем всегда устремлены в будущее. Не будем печалиться о прошлых наших недостойных делах, а будем добрыми делами заменять те ошибки прошлого, которые каждый из нас имеет. И поймем, все зависит от нашего устремления. Если мы осознали недостоинство многих качеств, которыми мы раньше обладали, если мы заменили эти качества достойными качествами, то вибрации наших высших тел изменились. Наши астральные вибрации иные, и ментальные иные, и наша аура иная. И мы пройдем мимо этих ранее созданных спутников, которые будут ждать нас на пороге тонкого мира. Они не будут иметь власти над нами, ибо наши устремления иные. Мы идем тропою служения, мы свет нашего сердца несем, чтобы помочь другим. Эти наши создания только тогда имеют власть над нами, если мы не изменились. Если наши вибрации такие же, как вчерашнего дня, все от нас зависит. Поэтому будем трудиться.